скромное обаяние знатоков. Тех, кто научился заглядывать за горизонт. Тех, кто помнит нужные цифры и может просчитать завтрашний день. «Умные парни» выходят в эфир, чтобы многое вам объяснить.
Программа «Умные парни». В студии Юрий Будкин. Наш гость сегодня Роман Силантьев, директор правозащитного центра Всемирного Русского Народного Собора. Первая тема. Премьер-министр России Владимир Путин продолжит публикацию программных статей, начатую 16 января, материалом в «Известиях». Сегодня РИА Новости сообщает об этом со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова. Ну, во-первых, Роман Анатольевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
А во-вторых, все-таки давайте вернемся к первой статье Путина. На ваш взгляд, о чем она?
Ну, это интересная статья, она о том, что было сделано и что будет, почему так оно у нас сейчас все произошло и как это может произойти дальше. Почитать ее было, безусловно, интересно, и когда, в общем-то, позиция, по сути, со первого лица государства сформулирована, тут можно ее и обсуждать, имея уже возможность оттолкнуться от каких-то конкретных заявлений, от конкретной позиции по вопросу.
Очень многие средства массовой информации подавали эту статью как... главное ее содержание – предложение Путина к диалогу с обществом, ну, к диалогу о том, что будет потом, куда мы идем. Вы увидели это?
Да, там было это прописано, также и сомнения содержались, а с кем, собственно, вести диалог. Как вот это, если оппозиция хочет диалога, кто от имени оппозиции будет выступать, и как вообще этот диалог технически осуществим? Я вот не совсем себе представляю, как вот диалог осуществим. У нас в свое время создавалась общественная палата для этих целей, но, по-моему, как-то она эту функцию не выполняет. Не представляет интересы, скажем так, простого народа в этом диалоге. Или непростой народ, может, имеется в виду. Не совсем понятно, с кем диалог.
Если, но
с оппозицией,
если вообще да, попытаться нарисовать, да, вот эту картину этого диалога, с одной стороны, получается, Владимир Путин, или все-таки власть в целом, или все-таки это государство как таковое. С другой стороны, общество, народ, оппозиция. Кто, что это за диалог? Кто за этим круглым столом?
Не совсем понятно, честно говоря. Видимо, в данном случае имеется в виду оппозиция. Именно сейчас как раз идут разговоры о том, что вот с оппозицией надо поговорить, возможно, найти какое-то общее место суждения, о чем-то договориться. Видимо, имеется в виду именно это. Поскольку если народ, тот народ, который голосовал за Единую Россию с властью, согласен, видимо, и доволен тем, что происходит, и свое мнение таким образом высказал. Надо, видимо, говорить с теми, кто недоволен.
Но Путин в свое время уже говорил, что он не видит, с кем вести диалог в оппозиции. Следовательно, он пытается найти людей вне оппозиции, в народе, в обществе. Как это можно сделать?
Ну, уже неоднократно говорилось о том, в частности, представители церкви, вот отец Всеволод Чаплин подчеркивал, что надо как-то элиты менять и во власти, и в той же оппозиции, поскольку в той же оппозиции одни и те же люди, что, по сути, 20 лет назад, за редкими исключениями, значительную часть оппозиционеров представляют бывшие высокопоставленные чиновники, которые, в общем, не ассоциируются, мягко говоря, с простым народом и с какой-то справедливостью социальной. И, в общем-то, объединены они не какой-то общей идеей, а именно нелюбовью к власти. А история показывает, что если некое движение именно имеет протестный характер, то оно мало жизнеспособно. Почему те же большевики победили контрреволюцию? Потому что они воевали за коммунизм, а их противники воевали против большевиков, объединяя совершенно противоположный спектр от монархиста Врангеля до анархиста Махно. Поэтому, собственно, и проиграли, потому что между собой договориться не могли и единой идеи не имели. Большевики ее имели. Так и здесь, в общем-то, у власти есть какая-то идея, что делать дальше. В оппозиции, когда и на Болотную площадь, на проспект Сахарова сходятся и монархисты, и крайние либералы, ну, я с трудом себе представляю, что между ними общего, кроме нелюбви к власти.
Но вот первая вот из этого цикла статей, как мы теперь выясняем, статья Владимира Путина, с вашей точки зрения, показывает, у власти есть видение того, что делать дальше.
Ну, естественно, у нее есть видение, с этим можно спорить, с этим можно не соглашаться.
Так вот, но... вот что это за картина?
Картина, что нам не надо революции. Я вот увидел в этом посыл. Ну, собственно, это понятно, что он и не мог не прозвучать, что давайте продолжим стабильное развитие, давайте что-то поменяем, но каким-то поступательным путем. Не надо нам устраивать ни революции, ни переворотов. Ну, с этим сложно не согласиться. Действительно, революции, те, которые были в истории нашей страны, ничего хорошего и не приносили. И те люди, которые боролись за справедливость, придя к власти, тут же превращались в жутких совершенно палачей и убийц.
Хотя... Но почему тогда получается, что одни задают вопрос, что выборы должны быть честными, а им в ответ говорят, не должно быть революции? Это вот такое противопоставление? Либо честные выборы, либо революция?
Ну, На мой взгляд, собственно, в чем противоречие? Если выборы нечестны, это надо соответствующим образом доказать. Я допускаю, что были нарушения, но это есть определенная процедура доказательств. Вот, я вот занимаюсь правозащитной деятельностью, есть вещи, которые...
Значит, вы сталкивались с судами, потому что вам тут же люди, которые спорят с открытостью и прозрачностью результатов выборов, они скажут, да как можно доказать в нашем суде, потому что вы же знаете, какие у нас суды.
Не, но тем не менее, такая процедура должна быть, надо попытаться хотя бы это сделать, представить, какие-то доказательства, потому что, ну, эмоции — вещь, конечно, понятная, но ее к делу не подошьешь. Надо, если мы живем в правовом государстве...
А ты, подождите, да. А вам в ответ скажут, а я не эмоцию, я документ приношу, а судья отказывается это приобщать к делу.
Ну, тогда это надо соответствующим образом оформлять. Правозащитная деятельность, кстати, вступает в работу, когда исчерпаны все остальные способы добиться справедливости. Когда уже пройдены все инстанции, и везде даны отказы, которые вызывают юридический вопрос. То есть, когда необоснованные отказы, то, соответственно, тогда уже правозащитники занимаются работой. Но пока есть возможность подавать апелляции, пока есть возможность вести нормальные судебные дела, ну, это надо делать.
Возвращаясь тогда к статье Владимира Путина, когда он предлагает диалог. Вот сейчас, перед выборами, это время для обсуждений? Или все диалоги о том, как нам жить дальше, они должны быть перенесены на послевыборное время? Сейчас кандидаты должны предлагать свои программы, а не дискутировать о том, как жить дальше в стране.
Ну, собственно, это не противоречит одно другому. Можно в рамках предвыборных программ дискутировать о том, как жить дальше. Можно что-то поменять. И у оппозиции есть здравые мысли, и государство вполне может в некоторых вопросах пойти навстречу. И государство, на мой взгляд, вообще должно быть заинтересовано в том, чтобы у него была нормальная, конструктивная оппозиция. То есть оппозиция, на которую не противно смотреть нормальным людям. Потому что понятно, что у нас к власти многие относятся критически, но ее противников не любят гораздо сильнее. Вот такая у нас интересная вещь в государстве есть.
Это Роман Силантьев, директор правозащитного центра Всемирного Русского Народного Собора. Программа «Умные парни». Мы продолжим после рекламы.
Русская служба новостей. Москва. 107.0 FM. Отбой. Это не сигнал ко сну. Это призыв. Сделать радио громче. Итоги дня, который прожили вы, великий город и русская служба новостей. Ежедневно, после 8 вечера. Отбой. Помните, психология – это не модная забава. Все-таки это наука о людях и среде их обитания. Психосреда. После 10 вечера. По средам.
Русская служба новостей. Радио РСН.
Эти ребята отвечают за свои слова. Умные парни.
Продолжаем программу. С нами Роман Силантьев, директор правозащитного центра Всемирного Русского Народного Собора. Тамара нам пишет через сайт русновости.ру. Люди не хотят революции, они хотят справедливости. Вот еще одна вилка. Либо справедливость, либо революция.
Ну, революция редко справедливость достигается. Во время революции, как правило, сильные режут слабых и приходят к власти. А справедливость — это несколько другое, чем власть сильного. И революция еще сопровождается зачастую гражданской войной, в которой уж точно никакой справедливости речи не идет.
Вот Юлия нам пишет, доказательств по фарсовым украденным выборам полно, только вот суды пока под режим работают нечестно. Это очередное утверждение или эмоциональное высказывание?
Вы знаете, сложно сказать, когда представители церкви говорили о том, что и мой правозащитный центр можно обращаться по вопросам нарушений на выборах, пока вот никаких не поступало, уже больше месяца прошло, пока никаких вот обращений не поступало. Те люди, которые пытались оспорить итоги выборов, благополучно получили мандаты и заседают в Новой Думе. То есть, по сути, те партии, которые оппозиционные «Единой России», все-таки в Думу попали и не требуют никакие результаты отменить. Те, кто требует результаты отменить и выборы тоже, ну, они, видимо, в них и не участвовали зачастую. Так что вот возникает вопрос. Если коммунисты от этого пострадали, Жириновским, им надо сдать мандаты и требовать перевыборов. Если они получили эти мандаты и заседают в Думе, значит, их все устраивает. Но я лично это так рассматриваю.
А если избиратели пострадали, а политические партии не отыгрывают это страдание избирателей?
Ну, тогда возникает вопрос, а зачем избиратели голосовали за такие политические партии, которые не отражают их чаяния? То есть, по идее же, это пострадали партии, наверное. Избиратели отдали голоса партии. Значит, делегировали ей определенные полномочия. Если то, что случилось, партию устраивает, ну, значит, все в порядке. Если не устраивает, видимо, нет.
И в этих условиях президент России Дмитрий Медведев вносит законопроект о возвращении прямых выборов губернаторов. к чему это может привести? Вот как можно сейчас проводить прямые выборы губернаторов?
Ну, несколько десятков тысяч людей будет обеспечено дополнительной работой. Раньше...
Политтехнологи?
Да, целые бригады раньше ездили по регионам и зарабатывали хорошие деньги именно на выборах. Поскольку регионов у нас много, выборы проводились в разное время, люди просто на этом жили. Они были очень расстроены, когда эти выборы отменили. Сейчас, думаю, настроение их резко повысится.
Но как расценивать эту ситуацию, когда вот совсем недавно выборы губернаторов отменили. Был даже фильм «День выборов», да, который заканчивался легендарной фразой «В таком-то году губернаторские выборы отменили», что ставило жирную точку на всем. Теперь мы к этому возвращаемся. Это потому, что мы другие.
Я не совсем понимаю, зачем это надо. Это просто лишняя трата денег, на мой взгляд, возвращение выборов. Ничего от этого не изменится. Того же Рамзана Кадырова, что выбирать, что назначать, по-моему, разницы нет никакой. Тяжеловесов политических ельцинских времен осталось, наверное, пару человек на всю страну. Вот Тамана Тулеева можно сходу вспомнить.
Собственно, что... Ну, есть еще омский губернатор.
Да, омский губернатор Полежаев. Да, вот, собственно, два человека, по-моему, осталось. Все. Ну и какая? Что эти выборы изменят губернаторов? На мой взгляд, только вот дадут работу группе людей, тем же политтехнологам.
Ну, вот так, а тогда что изменит?
Да ничего, по-моему, не изменит.
То есть ситуация нормальная, ее не нужно менять, вы об этом говорите?
Да нет, ну а никто особо и не возражал против отмены выборов губернаторов. Если отменят выборы мэров городов, тоже, я думаю, народного протеста особого не будет. Какая, собственно, разница?
Тогда возвращаемся к идее диалога. О чем должен быть этот диалог?
Ну, возможно, люди, находясь во власти, просто из своей среды не видят многих вещей, заметных снаружи. То, что кажется им нормой жизни, абсолютно естественной вещью, на самом деле, может быть, таковой не является. Те же, например, так сказать, коррупционный вопрос. Вот часто люди совершенно говорят разумную вещь, что главный и наиболее эффективный способ борьбы с коррупцией — это контроль расходов, а не увеличение карательных органов и не увеличение сроков. То есть каждый чиновник должен объяснить, откуда у него деньги взялись там на Мерседес, на дачу и на какие-то дорогие подарки. Почему его дети учатся в Лондоне, почему его жена бриллиантами обвешана. Тут еще с советского времени, еще и до советского времени совершенно элементарный вопрос, как вот с коррупцией бороться. Но почему-то вот как-то это буксует. Вопрос конфискации имущества за коррупцию тоже как-то буксует. Ну, это же вроде бы вещи для людей очевидные, они задают вопрос, а почему власть не может такую очевидную вещь сделать, если она с коррупцией борется, ну а что, собственно, стоит принять эти законы? Они, наоборот, какие-то дополнительные деньги в казну привлекут, если эту конфискацию восстановить.
Ну, а возможно, и эти вопросы станут предметами того самого диалога, как нам жить дальше, о котором пишет Владимир Путин. И вот теперь давайте поговорим о роли так называемых посредников. Потому что за последнее время, ну, очень много вариантов появилось. Сначала это был Алексей Кудрин. Теперь заговорили о том, что это мог бы быть Владимир Лукин. Функция такого посредника?
Ну, видимо, его должны уважать обе стороны и доверять ему должны обе стороны. Но, с другой стороны, таких людей не так много. Собственно, если человек, ну, тот же Кудрин, например, ну, а что, собственно, вот его выгнали из власти, по сути. На мой взгляд, совершенно справедливо, он такие вещи не имел права говорить.
Ну, Кудрин недостаточно популярен в народе, да, именно с народом мы хотим говорить.
В народе он и не только в народе не популярен, он много гадостей сделал, например, церкви, да, вот что я уж точно знаю, не говоря уж там про всех остальных. И вот, в общем-то, мало кто любит, вот, может, его кто и уважает, но любителей Кудрина у нас немного на самом деле. Лукин, ну, о нем многие не знают, собственно, защита прав человека, ну, а, собственно, ну, как... У нас многие не совсем представляют, как она производится и как вот простому человеку это может помочь. Многие уверены, что правозащитные организации занимаются защитой только Ходорковского и каких-то агрессивных меньшинств, например, там, террористов на Северном Кавказе, что в целом на самом деле правда. Поэтому, собственно, ну кто? Ну вот церковь, например, может быть посредником.
Да, тем более, что господин Чаплин в последнее время так много на политические темы высказывается. Кстати, вы чем можете объяснить вот эту явную активизацию отца Всеволода?
Ну, от церкви действительно требует высказаться.
Он ведь говорит даже про политическую партию.
Да, но от церкви действительно, церковь отвечает на тот позыв, который был ей адресован. Почему молчит церковь, когда происходят такие события? Ну, вот церковь высказала свою позицию по этим событиям. Действительно, церковь относится спокойно к разным партиям. Вот у нас раз в год проводятся всемирные русские соборы в Храме Христа Спасителя. На них можно увидеть политиков совершенно разных спектров. Туда Жириновский приходит, и Зюганов, и, соответственно, представители Единой России, Справедливой России. И все они ведут себя прилично, между собой не ссорятся и, в общем-то, говорят правильные вещи. перед лицом патриарха, там, православного духовенства, лидеров других религий. То есть вот есть такая площадка, например, что, оказывается, тут можно в рамках одной организации объединить людей разных политических взглядов, если правильно этот вопрос поставить. Понятно, что церковь не будет эксклюзивную поддержку никаким партиям.
Но подождите, если мы возвращаемся к тому, что представители действующих политических партий регулярно приходят в церковь и говорят правильные слова, может быть, тогда церковь должна потребовать от них бороться с коррупцией?
Ну, церковь и требует это от них, это очевидная вещь, она постоянно это повторяет, но она же не может заставить человека что-то делать. Она ему может раз от раза это повторять, что надо все-таки не воровать, страну любить, работать на ее созидание, а не, так сказать, не разрушать ее.
Тогда если церковь будет организовывать политическую партию, ну, она мгновенно станет самой массовой.
Но церковь не будет организовывать политическую партию, потому что православные люди могут быть в разных партиях. И это очевидная вещь, это, в общем-то, отец Иоанн об этом говорит, и в социальной доктрине церкви об этом идет речь. Православный человек может быть и коммунистом, как это ни странно, раньше это было бессмысленно, сейчас это совершенно нормальное дело, и членом Единой России, и ЛДПР, и даже правого дела, хотя там, наверное, поменьше доля православных, чем в других партиях. Но, тем не менее, церковь не отлучает человека от себя по причине его политической... Нет, я не думаю, что это нужно. Это противоречит установке церкви. Церковь, она универсальная организация, она для всех людей, она для богатых и для бедных, она для людей разных.
Для коррупционеров и нет.
Да вы знаете, да, в церкви могут быть и коррупционеры, и она всех людей принимает, но люди должны понимать, что придя в церковь, они должны следовать нормальным. Что если человек коррупционер, он должен пытаться изменить свою жизнь, не каяться в этом, а не думать, что это нормально, и можно, именуя себя православным, воровать и дальше.
Директор,
это не так.
Директор правозащитного центра Всемирного Русского Народного Собора Роман Силантьев сегодня в программе «Умные парни». Короткий перерыв.
Русская служба новостей. Русская служба новостей.
Реклама. 16-18 февраля. Красноярск. 9-й Красноярский экономический форум. Главная тема – время стратегических инициатив. Ведущие политики, бизнесмены и эксперты предлагают актуальные решения экономической жизни страны. Форум пройдет при поддержке правительства Российской Федерации. Присоединяйтесь. Краснофорум.ру.
Телефон рекламной службы. 737-87-47.
Позиция. Истины для одного, спорные вопросы для других.
В этот вторник президент России Дмитрий Медведев внес в Госдуму проект закона о возвращении прямых выборов глав регионов. Гость РСН, председатель комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Плигин.
Позиция. Каждый будний день после
18.00. Русская служба новостей. Москва. 107.0 FM.
В эфире РСН. Они отвечают на главные вопросы. Умные парни.
Продолжаем программу. С нами Роман Силантьев, директор правозащитного центра Всемирного Русского Народного Собора. Необходимость какой-то общественной дискуссии. Мы обсуждаем. Владимир Путин выступает с инициативой. О том, что говорит не только ведь Владимир Путин, о том, что надо обсуждать наши проблемы, говорит он. Мы уже обсудили, кто вызывается быть посредниками. Теперь вторая сторона. А вот с этим непонятно. Общество, ну, в нем много миллионов человек, правда? Но завтра мы узнаем о том, что в России создается Лига избирателей. Это то, что называется по следам митингов на Болотной площади и на проспекте Сахарова. Многие люди, которых мы видели на этих митингах, теперь входят в Лигу избирателей. Завтра они в деталях все расскажут. Может быть, это новая оппозиция?
Ну, может быть. Хотя, честно говоря, особо новых...
Блогеры, актеры, художники, телеведущие.
Ну, теоретически это, ну, рано или поздно, наверное, у нас будет новая позиция. Невозможно же десятилетиями на одних и тех же людей смотреть. Ну, там, конечно, Навальный появился относительно новый. Ну, выяснилось, что он тоже не новый, тоже, как говорится...
Ну, вот в Лиге избирателей его как раз нет. Те, кто идут в Лигу избирателей, они говорят, мы избиратели, мы хотим как-то контролировать процесс выборов. Не более того, мы не пойдем в политику. Но уже видно, кто эти люди. Их политическая ориентация тоже более-менее понятна. Или это не так? Вот вас же там нет?
Ну, меня там нет, но там есть другие люди, там же не должны все состоять. Если люди смогут себя проявить, те же блогеры могут при желании много хороших вещей сделать. Зачастую у нас чиновники боятся только огласки. Они не судов боятся, а того, что высокое начальство будет очень недовольно скандалом вокруг их деятельности. Это зачастую единственный способ какие-то беззакония пресечь и восстановить справедливость. Сами мы этим постоянно пользуемся, так сказать, именно угрозой скандал. Блогеры действительно в этом смысле очень полезный инструмент, и многие вещи они смогли с этой помощью решить. Если из этой среды какие-то новые харизматичные лидеры выдвинутся, это можно только приветствовать.
Но если эти люди говорят, мы не хотим выдвигаться, мы хотим, вот я цитирую одного из учредителей Лиги избирателей, нашего частого гостя в прямом эфире, координатора «Синих ведерок» Петра Шкуматова, организация будет следить за соблюдением избирательных прав граждан. Но ведь до этого были наблюдатели, их было очень много. Что может измениться или как это можно изменить?
Ну, интернет у нас все-таки развивается, все больше людей в него вовлекаются, и проще многие вещи становятся отслеживать. Если раньше какие-то беззакония, так сказать, не было возможности их донести до широкой общественности, то сейчас такая возможность в целом есть. И если этим заняться серьезно, то можно как много чего хорошего, так много чего и плохого сделать. Мы прекрасно знаем, что с помощью социальных сетей оранжевые революции запросто устраиваются. Как раз в основном они для этого используются. Но при желании можно это сделать и в продуктивном русле. Конечно, люди оттуда выдвинутся рано или поздно, хотят они этого или нет. Если даже поначалу они от этого будут отбиваться руками и ногами, рано или поздно придется им о себе заявить. Потому что любая организация требует какого-то лидера, какое-то лицо, человека, которого хотя бы к вам можно на русскую службу новостей позвать, с ним поговорить. Вы же не позовете сюда миллион блогеров. А кто-то будет от их имени, видимо, выступать.
Мы возвращаемся опять же. Вот да, миллион не может вступать в диалог о будущем страны. Мы должны выбрать тех, кто... Или они сами должны выбраться?
Естественно, они сами выберутся.
Ну вот Лига избирателей, да? Мы избиратели, говорят эти люди, там какое-то количество людей. Вот как сделать так, чтобы мы дали этим людям, что называется, мандат?
Ну, мне кажется, что наиболее серьезные политические лидеры выдвигаются как-то сами. Их никто не назначает, их никто там в пробирке не выращивает. В противном случае они просто не будут самостоятельными. Они как-то появляются сами. Можно вспомнить того же Сталина, который, в общем, с очень скромных позиций стал вот лидером государства, победив всех своих, скажем так, оппонентов. Его, собственно, никто преемником Ленина не назначал, и никто его, так сказать, не воспитывал. Он сам взял власть. И в нашем, так сказать, в новейшей истории есть такие случаи, когда люди сами берут власть и с ними считаются. Так, собственно, наверное, будет и там. То есть не надо воспитывать никакие новые кадры, они должны появиться сами. Если они сами не появляются, значит, ну, видимо,
значит, такой большинство нет. Общества не заинтересовано в диалоге.
Ну, видимо, так. Если, собственно, новых людей нету, ну, не заинтересовано. Одно дело обсуждать что-то в живом журнале, другое дело уже куда-то выйти, а третий вопрос уже чем-то действительно заняться серьезно. Не раз там помитинговать, а заняться какой-то работой постоянной. Это уже некая деятельность, на которую там подавляющее большинство людей просто и не способны, и не желают ей заниматься.
Хорошо. Вот эти люди в Лиге избирателей, которые уже были замечены активными участниками процесса во время митингов за честные выборы, они ведь собираются 4 февраля провести следующий митинг и даже шествие по Москве. Насколько я помню, идея такова. Если на этот митинг или шествие придет еще больше, чем на проспект Сахарова, что дальше?
Ну, видимо, так сказать, вопрос другой уже будет, более серьезно будут к этому относиться. Ну, какие еще могут быть последствия?
Ну, вот более серьезно к этому относиться, это что означает? Вот что может... Ну,
власть, в принципе, что? Может какие-то требования митингующих исполнить, которые сделать несложные, которые, допустим, она по каким-то причинам
Чурова
хотела сделать сама. Не, ну, Чурова, понятно, никто в отставку отправлять не будет, это признать, что действительно выборы были. А за что его отправлять в отставку, если выборы не были сфальсифицированы? Если они были сфальсифицированы, их надо отменять. Как Чурова можно отправить в отставку, не признав фальсификации? Так что мне кажется, что с ним-то будет как раз все в порядке.
Глава Росмолодежи Василий Якименко тут дал интервью газете «Ру». Нет, даже это онлайн-изданию «Лента.ру», я просто по газете цитирую. И вот он говорит о том, что и 50, и 100 тысяч человек без того, чтобы решиться на радикальные действия, вряд ли что-то могут сделать в нынешних условиях. И главный вопрос с точки зрения Якименко, как далеко готовы люди зайти, как сильно они связывают представление о лучшем будущем с теми вождями, которые возглавляют этот протест. Это с вождями связано? Или действительно, как далеко эти люди, которые просто приходят на улицу, готовы зайти?
Ну, у нас же есть целая наука управления толпой, как у нас, собственно, устраиваются революции, книжки специальные по этому пишут. Из мирной манифестации, как вот 9 января небезызвестного исторического периода, можно устроить побоище при желании. Это же элементарное делается, собственно. Тут, как говорится, и два десятка человек, которые из толпы начнут стрелять по правоохранителям, тут же спровоцируют ответные действия. Тут, как говорится, можно из чего угодно сделать что угодно, особенно сейчас. Поэтому люди зачастую, их никто и не спросит, что они, собственно, хотят. За них уже могут все решить. Ты уже вышел, так сказать, и дальше уже будут решать за тебя, что тебе делать. И когда ты будешь
отдавать жизнь. Ну, хорошо, давайте так, вот, да. Смотрите. Представим себе, что мне не нравятся результаты выборов 4 декабря. А что мне делать?
Знаете, сложно на этот вопрос ответить. Большинство людей просто, как говорится, свое неудовольствие оставляют при себе, поскольку понимают, что, собственно, ну, выйдут они на площадь, ну, помитингуют, и чем, собственно, это кончится. У нас, я хорошо помню, в 93-м году гораздо большие люди, большее количество людей собиралось в защиту того же Верховного Совета и против Ельцина. Там до 300 тысяч собирались совершенно спокойно. Это что-то изменило? Поддержка тогда Верховного Совета была в разы больше, чем сейчас поддержка.
Я тогда, по вашему получению, да. Я должен понимать, что тех, кому нравится то, что было 4 декабря, их просто больше. Я проиграл.
Ну, выходит, да, потому что у нас же люди-то, если посмотреть, которые приходят, они все-таки не представляют собой средний срез общества. Это определенная его часть, определенного возраста.
Но говорят, активная.
Да. Активная, безусловно, да, но это не все люди. Значительная часть людей действительно довольна. Некоторые люди в России сейчас живут действительно лучше, чем при коммунистах и при Ельцине, за это власти благодарны. Во многих деревнях, собственно, и при коммунистах ничего хорошего не было. Да, они вымирали и тогда, и сейчас, но сейчас там хотя бы как повеселее стало жить, может быть, в чем-то. Мобильные телефоны и телевидение появилось.
Эти ребята отвечают за свои слова. Умные парни на РСН.
Продолжаем программу «Умные парни». В студии Юрий Будкин, наш гость, директор правозащитного центра Всемирного Русского Народного Собора Роман Силантьев. Мы говорим о диалоге. 276-й бандерблогер, он так подписывается. Пишет, диалога еще не было, а власть услышала улицу и уже повинилась, вернула выборы губернаторов. А по поводу Лиги избирателей, он же пишет, Лига — это надпартийное объединение граждан. Типа форума, такое вече. Может быть, нам что-то подобное нужно?
Мы же, говорю, пытались сделать общественную палату. Ну, можно, конечно, еще что-то попытаться, какое-то земское собрание сделать. Ну, не знаю, насколько все это будет эффективно. Есть определенные сомнения.
И возникает вопрос у Таи, а если мы не верим людям в этой лиге избирателей, нам что, создавать свою лигу избирателей?
Ну, такие особенности нашей политической жизни, что никто особо друг другу не верит. Что действительно люди объединены только нелюбовью к власти. Больше их ничего между собой никак не объединяет. У нас... было такое движение против нелегальной миграции. Вот они просто не любили мигрантов. Но там люди совершенно были разных взглядов и политических, и религиозных. И друг друга они в итоге тоже не взлюбили. Потому что вот надо какую-то иметь именно конструктивную программу. Или надо России, там, например, монархический путь выбирать. Это один путь. Или там путь какого-нибудь диктатуры, это другой путь. Вот на этой почве дальше как-то развиваться. Или вот идти... какую-то просвещенную демократию, как люди. Но нужна какая-то идея созидательного характера. Ну сейчас вот, такой идеи нет.
Людям... Очевидно, Славик об этом пишет. Да. Это напоминает засуху, когда около речки собираются все звери. В данном случае засуха духовная.
Да, потому что, ну, а что, собственно, люди предлагают? Одни предлагают вернуться к какой-то, ну, демократии времен, там, начала 90-х, когда, так сказать, ну, в общем, люди с ужасом вспоминают, что тогда было. Потому что, ну, бандитизм, разгул бандитизма, там, миллионы погибших людей или от болезней скончавшихся, огромные потери в населении и войны локальные. К этому нам предлагают вернуться? Или что, собственно, нам предлагают сделать? Люди так и не могут сформулировать, что, собственно, они хотят. Опять-таки, можно задать вопрос, а находясь у власти, почему они этого не сделают? Там многие из власти ушли недавно, а что они делали до этого? Такие вопросы. Некоторые даже признаются, что они занимались фальсификацией выборов тех же 96-го года, не дав Зюганову пройти во власть, говорят, что это тогда было нормально. Но если это было нормально тогда, почему сейчас ненормально фальсифицировать выборы? Тоже вот у людей какая-то странная вообще логика в этом.
932-й, это Кремлю надо учиться разговаривать, чтобы народ их понимал. И тот же 932-й пишет, сейчас для глубинки вообще всего два реальных кандидата, это Путин и Зюганов. Но вот 932-му кажется, что реальных кандидата два. Многие говорят, что он вообще-то один.
Ну, за Зюганова будут голосовать, он всегда будет вторым. Вот, это, собственно, вот такая у него планида. Вот. А представитель власти, в данном случае Путин, будет всегда первым. Победит он в первом туре или во втором, это не суть важно. То, что он победит, в этом никто не сомневается. У Зюганова была единственная возможность победить в 96-м году. Сейчас выясняется, что ему это сделать просто не дали, но больше такой возможности у него не будет.
Ну, очень многие ведь говорят о том, что вот эта вот попытка голосовать лишь бы против, она якобы 4 декабря сработала. И в этих условиях Зюганов может выиграть хотя бы первый тур.
Ну, если бы Зюганов был один, ну, если будет второй тур и будет Зюганов, да нет, вряд ли, потому что, ну, для многих, для тех же монархистов, понятно, Зюганов хуже, чем Путин. Для тех же либералов понятно, что Зюганов хуже, чем Путин. Далеко не все люди любят Зюганова сильнее, чем ненавидят власть. И мне кажется, что это не вариант.
Хорошо, вы говорите, что Зюганов — это реальный кандидат, но все-таки номер два.
Конечно. Ну,
а можно говорить, что есть два реальных кандидата номер два?
Ну, а кто может быть вторым? Я, честно говоря, затрудняюсь назвать такую фамилию.
Возвращаемся тогда к кандидату номер один. Всеволод Чаплин, опять к Русской Православной Церкви, он тут вчера говорил о том, что у него есть общение с Владимиром Чуровым из Центральной избирательной комиссии. Он даже так сказал: не буду открывать тайну личного общения и тайну исповеди, но у меня нет оснований не верить этому человеку, он глубоко верующий человек. И вот он посоветовал Чурову более ясно и более публично ответить на вопросы и обвинения. Но ведь нет такого от Чурова.
Дело в том, что многие чиновники, которые могли бы свои действия как-то объяснить, я тоже уже давно пытаюсь понять логику власти, в некоторых случаях те вещи, которые мне казались странными, действительно некое понимание, так сказать, на меня сошло, что я раньше мне казалось удивительным, что, например, того же Путина распоряжения могут блокироваться и не выполняться нештающими чиновниками. Я сам неоднократно с такими вещами столкнулся в своей практике и понял, что это не преувеличение. Что действительно значительная часть хороших идей просто рубится на уровне каких-то средних чиновников, которым просто лень это все как-то делать. Действительно, власть зачастую просто не объясняет свои действия. Это проблема целого ряда структур. Те же правоохранительные органы, когда там запрещают...
Ну, тот же Владимир Чуров, который первым делом говорит, эти ролики снимались на конспиративных квартирах. Он мог бы все это сказать по-другому.
Да, наверное, мог бы, вот, но, наверное, какая-то нужна для этого команда сверху, да, что, собственно, уполномочен ли он это делать, может ли он вступать в такую дискуссию. Я вообще сторонник того, что власть должна объяснять свои действия.
С самого верха.
Да, я, так сказать, вот занимаюсь исламом, часто запрещают там эту исламскую ваххабитскую литературу, я все время призываю правоохранительные органы объяснять, почему они это делают. Потому что, кстати, правильно, в подавляющем большинстве случаев запрещают, но возникает истерика, что, мол, это борьба с исламом. Я говорю, ну, люди, ну, объясните, почему это происходит, почему вот эти книжки конкретно и запрещать? Потому что они изымаются у террористов, на их основании идеологическая база конкретных враждебных стране организаций строится. Поэтому эти книги запрещаются, а другие, например, не запрещаются. Хотя, может, и жестче написано, но не служит базой для каких-то организаций такого типа. Так и здесь, в принципе. Власть могла бы более прозрачно пояснить вообще свою логику. Честно сказать, что у нее есть серьезные внутренние проблемы. Внутренние противоречия внутри самой власти. Что есть разные группы влияния. Что, как у нас говорят, Кремль – здание многобашенное. Это многим известно, но многим и неизвестно. Некоторые считают, что у нас такая же диктатура, как при Сталине. Что если Путин что-то сказал, все взяли под козырек и все сделали, и он вообще в ответе за все. Там Фобос Грунт, упал, Путин виноват, там Саяна Шушенская, так сказать, пострадала в аварии. Это Путин там не довинтил, что-то не доделал. На практике у нас все не так. У нас, в общем-то, власть в этом смысле не очень сильная. Это не Сталин, конечно, и даже не Брежнев.
Но с вашей точки зрения, есть однозначный, четкий и ясный ответ, почему Путин идет в президенты? Это третий срок, многие оспаривают, говорят, что да, конечно, по Конституции можно два срока подряд, потом перерыв, потом на третий срок, но, мол, дескать, это не совсем хорошо.
Ну, дело в том, что помимо того, что Путин все-таки и у народа значительной части уважения вызывает, он и у самих чиновников вызывает уважение у многих страх, потому что нет другой фигуры, которая
он
способна...
Он не Сталин, но и другого, как Путин нет.
Да, потому что многие... Конечно, он и не Сталин, и не Брежнев, но остальные-то гораздо слабее для тех же чиновников. Они вообще работать перестанут. Сейчас-то их хотя бы можно как-то приструнить, хотя, на мой взгляд, это можно было делать гораздо бодрее и лучше. Но при других людях они окончательно расслабятся, и авторитетом они просто для них не пользуются.
Хорошо, а вы говорите, что нужно реформировать, нужно договариваться, нужно что-то делать. Может существующая власть реформировать политическую систему страны и систему выборов?
Да мне тут дело даже и не в выборах. Я вообще считаю, что выборы — это вещь необязательная, по большому счету. Ну что, собственно, что меняется от тех же выборов губернаторов или мэров? Да ничего не меняется. Собственно, и та же Госдума, ну выбрали, так сказать, ну что-то она делает, да. Раньше там как-то было веселее, сейчас, ну, вот, долгое время она была просто однопартийной.
Ну, теперь говорят, опять будет веселее.
Ну, а может и не будет, да. Многие оппозиционные партии на самом деле такими не являются, и все равно нужные законопроекты будут приниматься автоматом. Это можно было спокойно сделать и без Госдумы, и для многих это просто бесполезная трата государственных денег. Дело, на мой взгляд, не в выборах, а в самой системе власти. Власть должна быть властью. Она должна исполнять свои функции в основном. А главная функция — это защищать слабых от сильных и справедливость поддерживать в стране. Это ее первичная функция. Если этого не происходит, у людей, естественно, возникает вопрос, зачем такая власть.
И последнее. Лидия нам пишет через сайт русновости.ру. Гражданское общество снова зарождается. Люди прозрели и не готовы больше мириться со всем этим беспределом, криминалом, бардаком, несправедливостью. Но и быдло тоже хватает, которое готово смириться со всем. Вы готовы поддержать Лидию?
Прозрели по сравнению с чем? Я еще раз скажу, что в начале 90-х годов разы больше людей выходило на улицу. Если сравнивать с 93-м годом, то сильно деградировало гражданское общество. Если дальше сравнивать с 2000-м, наверное, выросло.
То есть, скорее деградировало, говорите вы. А дальше Лидия пишет. Народ должен принимать активное участие в политике, иметь гражданскую позицию в своей стране, ведь это их родина. Дальше она пишет, что 12 лет вести страну к пропасти – это преступление. Но это уже оценка. А вот по поводу «народ должен принимать активное участие в политике» – должен. Как заставить?
Так а нельзя никак заставить. Нельзя заставить людей ходить на выборы и голосовать. Многие просто не ходят или забирают бюллетени домой. Это их право. Ну, собственно, если они это делают, ну, зачем тогда возмущаться по поводу последствий? Они сами устраняются от этих процессов. С другой стороны, многие совершенно справедливо считают, что от них там ничего не зависит. Тут с этим тоже не поспоришь. Ну, собственно, а кто вам мешает это делать? Но, с другой стороны, и от вас, в общем-то, мало чего зависит. Вот такая вот парадоксальная ситуация.
Как жить дальше? Два слова.
Да для многих людей нет проблем жить дальше. Работать, так сказать, в первую очередь своей семьей заниматься, помогать стране, честно жить. Вот, собственно, многие на этом и концентрируются, плевать им на политику.
Роман Силантьев, директор правозащитного центра Всемирного Русского Народного Собора, был сегодня в программе «Умные парни». Я благодарю вас.
Спасибо.